Харитон Мамбурин. Зловещий гость. Книга 6. Выживание всегда было вопросом, плохо связанным с моралью. Последнее является роскошью, привилегией, иногда даже капризом. Особенно на Кендре, где балом правят жестокость и оружие. Нельзя сказать, что в этом виновата сама планета или какие-то высшие силы. Отнюдь, просто цивилизации разумных проходят такой этап. Однако здесь работает и поговорка «за все нужно платить», распространяясь и на сомнительные моральные решения, порой принимаемые разумными во имя собственного спасения. В этой части истории о Магнусе Криксе, бывшем мирном человеке, ныне являющемся кем-то иным, будет предъявлен к оплате счет за принятые ранее решения. Очень крупный счет. Хотя, наверное, стоит уточнить. Это будет очень толстая пачка счетов. Пролог. Юнец этот был не ахти даже в те времена, когда у него присутствовали оба уха. В принципе, это было всего секунду назад, эхо выстрела еще металось между домами, сквозь которые торчали огромные черные корни, а дымок из дула пистолета только начинал рассеиваться. Парень, в общем-то, к своей непрезентабельной внешности еще оказался и туповат, заключила Эльма, наблюдая, как толстый, неопрятный и не осознающий собственно одноухость мальчишка глупо хлопает глазами, глядя на пистолет в ее руках. Пренебрежительно фыркнув, девушка сунула оружие назад в кобуру, отворачиваясь от придурка, только начавшего щупать голову. Его родители, впрочем, соображали чуток быстрее, поэтому уже бежали к сыночку, неловко переваливаясь с ноги на ногу. «Как ты посмела?» – завизжала дородная дама, тут же едва не падая на задницу от вида длинного узкого ножа, демонстрируемого ей быстро обернувшейся Элли. Пусть она и заткнулась, но тут начал выть ее одноухий сынуля, отчего дама апеллировала уже к мужу, нерешительно застывшему неподалеку. «Ганс, она выстрелила в нашего сына!» «Но не убила же!» – пожала плечиками 14-летняя девочка с длинными пушистыми серыми волосами. Для этого ему нужно было провиниться серьезнее. Ее, впрочем, не слушали. Упомянутый Ганс, будучи человеком очень неглупым, не стал кидаться на вооруженную девушку, имея ей средств самозащиты лишь необъятный живот и задницу, а вместо этого стал гласить надрывной сиреной, призывая на голову преступницы кары небесные. Последние не замедли явиться всей своей многорукой мускулистой персоной, зависшей над участниками сцены дамокловым мечом. Особо угнетенный, присутствие мускулистого лысого должна была быть худенькая маленькая маньячка, только вот Эльма производила насквозь обратное впечатление. Пас одной из рук бога выключает звук от окровавленного мальчишки, вертящегося юлой на месте, а тяжелый взгляд заставляет полную даму, сидящую на паркете, заткнуться. «Господин Ахиол, нервный и злопыхтит толстяк, он же отец и муж, вы обещали нам безопасность. Кассильда, займись Вейтраном, останови кровь, быстро, не сиди». «Разумеется, мистер Гантана», — неспешно кивает многорукий лысый бог, «от внешних угроз, из-за которых вы проделали столь долгий путь в Хайкорт. Но похоже, ваш мальчик решил создать проблемы, не успев даже увидеть свой новый дом». «Мой Вейтран?» — возмущенно кричит дама, пытающаяся приложить платок к обрубку уха у вертящегося юлой сына. «Мой мальчик? Быть такого не может». «Эльма?» — вопрошает бог, не меняя невозмутимого выражения лица. Впрочем, по убеждению девушки, лишь ее отец мог заставить Лахиола изобразить что-то с помощью мимики. «Засранец схватил меня за задницу и пытался прижать в углу», — докладывает это начальство. «Я хотела ему просто вывихнуть руку, но мелкий ублюдок вогнал мне ногти под кожу. Ты его предупредил о последствиях? Занудство, как и терпение бога, было неисчерпаемым». «Конечно. Протокол прежде всего», — следует легкий ответ от Эльмы, которая очень хочет уединиться в дамской комнате, дабы проверить урон своим ягодицам, нанесенный воющим сопляком. Ну, до того, как он начал выть и потерял ухо. «Тогда вопрос закрыт», — заключает мэр. «Теперь право. Вас ожидают в кабинете, господин мэр», — прерывает здоровяка девушка. «Опять Хикс? Нет, Лейлушка Родора от Мансипах». «Даже так?» — кивает сам себе бог, закладывая две пары рук за поясницу. «Хорошо, Эльма. Тогда я навстречу с ним, а ты будь добра. Объясни семейству наших новых жителей правила Хайкорта. Я позову вас, когда освобожусь». Еще одна обязанность на голову. Выдавать первичную информацию о городе должна секретарь Ахиола. Но как бы Элли это сделала, будучи полупрозрачным призраком? Испугаются. А как ей Эльме это сделать, когда она только что отстрелила сопляку уха? Демонов кадровый голод. И ведь сразу видно, что жена приглашенного ученого, да и их отпрыск, будут просто обузой для Хайкорта. «Прошу пойти в конференц-зал», — мило улыбается Эльма, пряча нож в ножны. «Я сейчас принесу кофе и что-нибудь для вашего мальчика. В смысле, для уха. Для бывшего». Подавленные полуорки не находят в себе слов для возражений и покорно следуют за ней в указанном направлении. В основном они шокированы равнодушием Ахиола, поэтому Эльма, уже обладающая кое-каким опытом, предвидит новые проблемы. Последняя отнюдь не мешает ей призвать дух мертвой сестры, или мертвый дух сестры. И просто сестру, дабы проинспектировать в туалете с ее помощью пострадавший зад. После экспертизы становится ясно, что страшные раны там отсутствуют как класс, поэтому, вооружившись аптечкой и подносом с кофе, юная мисс Крикс идет выполнять свои дополнительные обязанности, чья себя надеждой, что за примерный труд в отсутствие зарплаты, лысый бог ей что-нибудь подкинет на бедность за сверхурочные. Да уж, журить за превышение норм самообороны? Это не про Ахиола, не в этой ситуации как минимум. Речь что шла не о самом мастере правых машин Гансе Гантана, успевшем удрать из Эсхата, когда там все началось, а всего лишь о этом бесполезном куске мяса – Вейтране. Зато попытка использовать его лысую многорукую божественность как средство связи с нашедшимся папой – на это можно сильно обидеться, как и за разбитый кофейник, но не на 2 же месяца тяжелого девичьего труда. А они ведь трудятся как пчелки. Нет, за это и платят им, будь здоров. Сестры уж точно не обнищают за 2 месяца, но все равно обидно. «Тебе это с рук не сойдет», — процедила Касильда Гонтана, первые полчашки горячего напитка, сверлившая взглядом Эльму, ловко накладывающую повязку на рожу ее сыночка. Тот, к удовлетворению девушки, не бузил, не вертелся, а лишь смотрел на выложенный той на стол пистолет. Наверное, слишком проникшись словами лечащей его девушки о том, что раненых иногда проще добить. «Скорее уж не сойдет вам», — отпарировала Эльма, садясь в кресло так, чтобы видеть обоих супругов. «Когда мой отец вернется в город, единственным, что может встать между ним и вами, Касильда, а также вашим сыном, буду я. Но стану ли я это делать, большой-большой вопрос, решение которого зависит в первую очередь от вас. А меня ты, девчонка, в расчет не принимаешь? Ганс Гонтана, несмотря на свою обширную талию, все-таки был полуорком, представляя из себя с 1.5 центнера неловкого, но определенно живучего и выносливого мяса. И все эти килограммы сейчас отчетливо не любили худенькую тоненькую девушку. Вас пригласили в Хайкорт, значит, с вами будет разбираться пригласивший, пожала плечиками Эльма. То есть Ахиол. Но с вами, а не с этими 2 бесполезными придатками, не понимающими дросика. Я клянусь, что поставлю тебя на место, шлюшка. Тут же не выдержала, вскакивая с места Касильда. «Не бросайтесь невыполнимыми обещаниями», — криво ухмыльнулась Эльма. «Для начала вам нужно освоиться в новом доме. Ведь так, спешу вас уведомить, что о прислуге можете не мечтать, как и личном поваре, садовнике или дворецком. Все сами». Этом... раз. Похоже, раза хватило с лихвой, так как дородная мадам Гонтана оказалась сражена на повал, тут же забыв о своем сыне. Впрочем, муж от нее далеко не ушел, также застыв в кресле и не донеся кофе до рта. Шок и трепет. Любимый момент Эльмы. Жаль, что так редко выпадает его наблюдать. «У нас в прислугу и обслуживающий город персонал идут не ученые, понимаете?» Доверительно наклонилась вперед злая проказница. «То есть, к примеру, вы, Касильда, с сыном. А так, что еще может встать на пути этой мести?» Дайте подумать. Например, я как главный и пока единственный счетовод Хайкорта. Мистеру Гонтана, чтобы запустить его завод, придется плотно и долго со мной общаться, так как именно через меня идут все расчеты с государством. И туда, и обратно. Так что если вы меня повредите, то вам придется ждать, пока Ахиол найдет нового бухгалтера. Возможно, что очень долго. Нет, это будет напрасное, но короткое ожидание, потому что вас убью я, вылезла из стены, улыбающаяся, как крокодил Элли, повергая новых жителей города в прострацию. Насладившись полученным эффектом и не собираясь выползать дальше, призрачная зеленоватая девушка жизнерадостно добавила. «А мне никто ничего сделать не может, потому что я уже мертвая. Так что не обижайте мою сестричку». И спряталась. Стервочка. «Ничего. Сейчас она ей покажет. Кофейник-то был целиком на совести Элли. Я вижу, вам многое надо обдумать». Эльма решила, что аттракцион щедрости нужно прекращать и встала с кресла. «А мне вернуться к моей настоящей работе. По всем остальным вопросам обращайтесь к Элли. Раз ее видели, она секретарь мэра. Так что, мистер Гонтана, когда вы решите свои бытовые трудности, приходите, пожалуйста, ко мне в кабинет. Он здесь же, в здании ратуши на -2 этаже. Дверь прямо напротив лифта. В другие входить без спроса не советую. Там не ошибетесь. На двери есть табличка, написано «Эльма Крикс». Приятного вам дня и добро пожаловать в Хайкорт. Уходить с чувством победителя Эльме нравилось, но когда в спину смотрят взгляды, полные смертного ужаса, это намного лучше. Папа, скорее возвращайся, с тобой будет еще веселее. Глава 1. Я столько раз должен был уже сдохнуть, что одна мысль об этом начинает меня расстраивать. А расстроиться, будучи подопытным в плену волшебной твари, весом в 100 тонн, если не больше, это как бы показатель. Достаточно лишь упомянуть, что я 3-й раз в своей проклятой жизни являюсь объектом экспериментов какой-либо шизанутой хреновины, если не считать своего факта появления в этом мире, который случился из пробирки шизанутого бога. Так себе история, честно говоря. Такая себе жизнь. Я даже, можно сказать, уже привык и относился к подобному завершению своей карьеры и жизни вполне спокойно, если бы не второй резервуар рядом, в который еле заметной тенью болтается мой кот. И вот этот момент меня дико злит. Сводит с ума от собственной беспомощности. Пока не вспоминаю, что это не меня заманивал хитрожопый дракон к себе домой. Я, Магнус Крикс, шел довеском к собственному коту. Так что пусть болтается тоже, фраер хвостатый. Я за него был горой, а довериться, взяв в зубы ручку и написав на бумажке исповедь, он, видите ли, не мог. Другой вопрос, что за 3-й резервуар? Уже по другую руку от меня, но на него ответа нет. Дракон, изредка шевелящий своей тушей, молчит с тех пор, как меня вырубило в самом начале. Шевелится, иногда пырится в биорезервуары с нами, прикрепленные им к стене пещеры. Что-то делает, но молча. Или мысленно с кем-то разговаривая. Точно не со мной. Ирония судьбы, быть всю дорогу разыскиваемым разумным, с щедрейшей наградой за живого или мертвого, но попасть в плен к дракону-котолюбу из-за своего домашнего животного. Хотя дома-то и нет. Какое тогда Волде животное, кроме того, что бессовестное? Загадка. Кроме праздных мыслей, заняться было категорически нечем. Во-первых, телом я не управлял. Оно как подвисло в ихоре вместе с саблей, винтовкой и одеждой, так там и висело. Моргать не моргало, дышать не дышало, жрать не хотело, срать не требовало. Такое вот подвешенное состояние. Изредка, когда огромные желтые гляделки дракона, которого я, скорее всего, знал под именем Эскиольд, пялились на меня, то рассудок слегка отъезжал. Сознание чуть-чуть терялось.